Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о решениях, о людях, о том, как эти люди выбирают свою дорогу, свой путь и принимают какие-то решения. Ирина Воробьева и Оксана Чишева в этой студии. Еще раз здравствуйте.
Да, всем здравствуйте. Мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем разбор полета. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое приходилось принимать, может быть, которое не только вас касалось, но и впоследствии других людей. В общем, решение, над которым вы дольше всего сомневались.
Ну, я не могу сказать, что самое не самое, но то, что вот действительно было достаточно тяжело, когда я вернулась из Нью-Йорка в Москву, у меня было два, я не скажу, что два предложения, было ряд предложений по выбору направления работы в министерстве. И меня очень уговаривали поменять направление и заняться совершенно другой, абсолютно новой для меня темой. Очень было заманчиво, интересно. И вот я взяла на раздумье месяц или полтора. Как раз это совпало с моим отпуском. Это страшное время, потому что были внутренние сомнения, какие-то внутренние вопросы. И самое интересное, что никто тебе не мог помочь принять это решение, потому что его мог принять только один человек, это я. И, конечно, я спрашивала советы, я пыталась с кем-то поговорить, но поговорить, наверное, в большей степени, чтобы не услышать этого человека, а чтобы услышать, что происходит у меня внутри. И решение все-таки было принято, было очень страшно, потому что правильно я делаю, неправильно, может быть, нужно было бы заняться чем-то другим. Я исходила из того, что где-то слышала фразу, возможно, она принадлежит какому-то очень известному, достойному человеку, не знаю, но что никогда нельзя подводить то дело, которым ты занимаешься. В жизни могут быть разные измены, но никогда нельзя изменять с делом своей жизни. Или делу, правильно сказать, никогда нельзя изменить делу своей жизни. И я, зажмурившись, отодвинув все остальные аргументы в ту или иную сторону, я подумала, что надо идти этим принципом, потому что раз я эту фразу помню, значит, что-то она для меня значит, и я выбрала информационное направление.
А зачем?
Второе такое предложение-то было? Права человека.
Права человека,
да.
Интересно, это было бы интересно.
То есть это то, чем, я не знаю, примерно сейчас занимается Константин Долгов.
Вот это же направление, но там есть разные функциональные задачи и так далее. Я даже не столько знала и слышала про функционал, сколько само направление. И, ну, были очень интересные такие предложения.
Да. А интересно же сейчас там возникает вопрос, а что бы было, если бы все-таки другой дорогой тогда пошли?
Вот сейчас у меня, поверьте, точно таких вопросов не возникает, потому что каждый день поступают огромное количество вопросов от вас, от ваших коллег, и поэтому я решаю их. А вот на эту тему я даже не думала. Ну, возможно, было бы еще более интересно или по-другому. Не могу сказать. Ну, кто может ответить?
Ну, не жалейте, в общем, решение принято.
Нет, не жалею.
Мы хотели...
Знаете, вопрос что? К вам. Может быть, вы жалеете о том, что я принимала такое решение?
Ну, программа про вас. Слушайте, а как складывается ваш день? Из чего? Вот с чего он начинается? Неужели со звонка наших коллег?
Ну, если мы берем рабочий день, не отпускной, не выходной, мы говорим о буднем.
Ну, вот да, вот сегодня, да, да.
Ну, сегодня тоже такая нехарактерная история, потому что все-таки лето, и ребенок на даче. Так день складывается с того, что я встаю, зарядка, завтрак, ребенок, уезжаю на работу. По пути от дома до работы я уже что-нибудь читаю, уже, как правило, приходят какие-то сообщения. Ну, есть какая-то уже информация, которую надо и прочитать, и, может быть, даже что-то как-то отреагировать. Затем приезжаю на работу, в департаменте проводим совещание каждый день, это у нас такая хорошая рабочая традиция, и вот дальше, в зависимости от графика, это могут быть участия по программе Приднестра, это может быть свои какие-то мероприятия. Обязательный компонент дня – это работа с документами. Любимая наша фраза. Огромное количество информации, которая идет по разным направлениям, которые нужно не только прочитать, но дать какие-то по ним ценные указания себе и коллегам. И, соответственно, заниматься теми вопросами, которые остались с прошлого дня.
Романтики немного.
Нет, подождите, мы пока дошли, по крайней мере, до обеда мы даже не дотянули.
Ага. А там к вечеру что-то начинается.
К вечеру, как правило, начинаются мероприятия, опять же, связанные это либо интервью, либо какие-то медийные проекты, которые есть. И, как правило, где-то часам, ну, в хорошем случае 8, ну так 9, наверное, приезжаем домой. А дальше уже там будут варианты.
Хорошо, но ведь...
Может быть спорт, может быть прогулки, ребенок и так далее.
Что-то мне подсказывает, что день официального представителя МИДа, он не ограничен, скажем, там, 9 утра и 18 вечера. Это так просто мир устроен,
нет,
что иногда
18
случается...
мы забыли. 18
это... 22 даже,
я
да?
бы сказала, Влада, 18+.
Плюс сколько-то, да. Но на самом деле ведь мир-то так устроен, что что-то может произойти страшное на другом конце света посреди ночи. В этот момент ведь звонят наверняка, нужно что-то делать. А как дальше происходит понимание того, что сейчас нужна реакция, а вот это подождет до утра?
Нет. Я, во-первых, это принципиальная позиция, телефон не включается никогда. Телефон может выключаться либо во время полета, если не предусмотрен роуминг, либо, я даже не знаю, ну, вот там, купаться я могу сходить, или... Ну, где-то, где его физически просто нельзя с собой брать. Я один раз взяла его... Я очень редко хожу, но люблю русскую баню. Раз в год иногда получается вот по-настоящему. И один раз я его взяла туда, он мне сказал, что больше меня не бери, пожалуйста, с собой в такие температуры. Вот. Ну, то есть он со мной всегда, он всегда включен. Ночью, неважно. Это может быть звонок с работы, а может быть звонок от корреспондентов. Это первый момент. А второй момент, почему, собственно говоря, я так делаю? Потому что мне кажется, что нужно, что это не просто нужно, а это правильно быть проинформированной. Чем раньше, тем лучше. У тебя появляется какой-то задел для возможной какого-то маневра. Ты хотя бы понимаешь уже, что начнется через там, 15-20 минут. Поэтому я этот принцип сформировала, работая, опять же, в Нью-Йорке. Все знают, что мне можно звонить 24 часа в сутки. Вот. Исключения составляют какие-то, ну, например, отпуск. Вот когда я ухожу в отпуск, я могу предупредить всех, сказать, что, ребята, имейте в виду, что вы можете не дозвониться и исходить из того, что по оперативным вопросам это моим коллегам. Но при этом все равно, когда мне отправляют какую-то информацию, я всегда ее принимаю.
Но это же чудовищное напряжение. Почти 24 часа в сутки, постоянно, с телефоном. Как это вообще выдерживать? И были ли вы готовы к тому, что будет, когда вот вас назначали именно на эту должность?
Не знаю. Вот я же просто закончила факультет международной информации. Для меня это органика. Для меня это абсолютно нормальное, естественное состояние. Я не могу сказать, что я, так сказать, нервничаю и чувствую себя не в своей тарелке, когда у меня нет телефона. Если я понимаю, что у меня телефона нет, и вот это тот самый период, когда его может не быть в отпуске, какой-то там момент там отдыха и так далее, я абсолютно тоже себя комфортно чувствую. Но это часть моей работы. Я правда и искренне вам говорю, что у меня никаких нет с этим проблем. Ну да, бывает, я не скрою, бывают ситуации, когда ты думаешь, господи, ну не сейчас. Вот, видите, может быть, какой-нибудь праздник или театр, или еще что-то. В театре я каюсь, ставлю, выключаю звук, но телефон смотрит все равно. Делаю так, чтобы не мешать никому, но он у меня, безусловно...
В сегодняшний день, к сегодняшней...
Церковь, да, безусловно.
К сегодняшней...
Туда тоже не пользуюсь, потому
походите.
Что... Я хожу по праздникам, Рождество, Пасха, службу стою и хожу периодически, да.
Да? К сегодняшнему дню мы еще обязательно вернемся и к сегодняшней работе. Ну вот вы уже упомянули про МГИМО, но хочется отмотать еще немножко раньше. Вы ведь выросли фактически, да, и детство провели в Пекине. И как-то вот вообще вся тема востоковедения, она вас сопровождала с детства. А почему не пошли по этому направлению до конца?
Так я пошла. Но мне потом просто сказали, что, вы знаете, вас тут не надо.
Как-то.
Вот так случилось в моей жизни. Это была мечта. Это была детская мечта заниматься востоковедением, Китаем. Знаете, это, в принципе, люди, которые сознательно выбирают изучение китайского языка, они делают очень принципиальный выбор. Мало того, я же могла отказаться, перейти на другой язык, там, начать учить третий. Я готовила себя 5 лет на МГИМО для того, чтобы посвятить этому свою, наверное, жизнь. Ну, я, понимаете, исхожу из того, что нет понятия работы и не работы в том смысле, что ведь мы большую часть времени своего проводим именно на работе. Соответственно, это твоя жизнь. Ну,
чисто математика.
Абсолютно, да. Поэтому я сдавала какие-то такие китайские даже специальные экзамены. Я ездила в китайское посольство, получала такой специальный сертификат, вела конкурс китайского языка. Какие-то у меня даже работы были научные. Вот проблемы Дальнего Востока. В курсе я была на 4-м, опубликовали мою статью. И я полностью была в этом. Моя преддипломная практика была в Китае. И когда я уже подала документы на трудоустройство в МИД, как выпускница МГИМО, вот тут оказалось, что, что мест нет там.
Именно по этому направлению.
Именно по этому направлению, ну, я не знаю, мест нет. Ну, какая-то сложилась ситуация, что нет. Это было просто. Вот вы спрашивали по поводу выбора, да. Этот выбор я не делала. Этот выбор сделали за меня, но он был очень жестким. Потому что ты 5 лет готовишься только к этому. Понимаете, это...
Угу.
Ну, знаете, да, человек, который готовится к залу, там, не знаю, стать пловцом, а потом приходит и говорит, знаете, бассейн закрыт. Идите на корт, да.
Как тогда принимать решение? Вот что вы
для
тогда
меня
сделали?
Это была практически вот такой момент, я не знаю, истинная. Причем вы поймите, что это же не я сейчас, так сказать, потертая в боях, закаленная, изрядно циничная. Это тогда, когда ты весь соткан из эмоций, чувств, переживаний каких-то. Я была на грани отчаяния, я начала как-то выкарабкиваться в том смысле, что думаю, ну хорошо, но если в МИД не берут, может быть, вот здесь предложения были, здесь пошла. Даже, я помню, тогда было мне предложение, была налоговая инспекция или полиция.
Серьезно?
Что-то связанное с налогами.
Там китайский был нужен, что ли?
Нет, там просто выпускник МГИМО, который на тот момент формирования этой службы занимался пиаровским направлением и набирал людей. Угу. И он приходил к нам на выпускной, что такое говорил, познакомились, дал карточку. Я даже приходила к нему на собеседование, говорю, все, берем, давай. Я думаю, может, туда? Ну, как-то вот совсем, понимаете, это выбито с клеи. И потом получилось как, что первая комиссия для выпускников прошла, уже вторая начинается, а мне все как-то вот... И потом, честно могу сказать, что я обратилась к Игорю Сеевичу Рогачеву, это был посол наш в Китае, у которого я проходила преддипломную практику. И сказала, что, вы знаете, вот, ну, вы мне дали такой отзыв потрясающий. И, ну, вот, и он, может быть, как-то можно помочь. И он там как-то мне ответил, что через какое-то время он сказал, что, ты знаешь, ну вот на китайское направление там никак. Но вот я поговорила с Владимиром Рахманиным, Владимиром Олеговичем, который тогда возглавлял департамент информации и печати, а он тоже китаист. И, соответственно, Рогачев его очень хорошо знал. И он говорит, что с удовольствием тебя возьмет, он еще вот тебя помнит, там, маленькая девочка, и все. Я пришла уже в ДИП, не понимаю, что это, но так как у меня в дипломе написано «Журналист-международник со знанием китайского языка», то вот со второй частью не получилось, соответственно, вот начали с первой. И так все и завертелось.
А вы же, наверное, до сих пор... Ну, как...
Но это было жестко. Вот, ребята, это правда было жестко. Это было очень-очень-очень жестко. С другой стороны, тоже, знаете, так закаляется сталь, наверное.
Но обида-то осталась, наверное.
Не обида. Осталось понимание того, что в самые, вот, казалось бы, критические моменты, когда рушится вся твоя жизнь, возможно, этот конец – это только начало. И сейчас, да, вот уже спустя это время, столько всего интересного было, столько всего судьбоносного произошло вообще, столько было, и каждый, не знаю, ну не каждый день я это вспоминаю, но очень часто я думаю, а вот что было бы, если бы я отчаялась, да, и, ну, как многие, знаете, отчаиваются, и всю жизнь сломанную свою судьбу списывают на тот случай. Говорит, вот тогда же по мне проехался каток, так сказать, несправедливости, а это был каток несправедливости. Да.
А осталась привычка, например, что-нибудь читать на китайском?
У меня не привычка осталась. Я просто, когда меня взяли уже на работу, я просто подумала о том, что ну, вот эти 5 лет, а до этого еще китайская школа в Пекине. Ну, вот как же так-то? Что же мы с этим можем сделать? И я поняла, что надо... А вот есть, например, аспирантура. И я поступила в МГИМО, правда, в заочную, учитывая, что я работала, в заочную аспирантуру, и начала писать диссертацию по китайскому направлению. И все-таки через несколько лет, уже не в МГИМО, а в РУТН, я ее защитила. Потому что я так в такие дебри туда ушла, что преподаватели, любимые мои МГИМО, они сказали, знаешь, что? Что-то мы это...
Не поняли.
Спасибо, не надо.
Тут, говорит, у тебя тут такие стыковые моменты, тут нужно вот до глубины доходить. И я их поняла, и поэтому я нашла человека, который действительно занимается Китаем вот в этом направлении, действительно глубоко. Второй был момент, это был, я пришла на работу в МИД, 98-й год. Зарплата стремилась к нулю. То есть я даже... То есть
98-й, кризис, что
там все стремилось к нулю.
Нет, это не... Она бы и до стремилась. То есть ее просто, в принципе, ну, этой зарплаты МИДовских сотрудников хватало на обслуживание себя, то есть доезд до работы и обеда, все. То есть там заправить машину, это... И все где-то подрабатывали. Кто-то извозом, кто-то переводами. Я водила экскурсии по Москве с китайцами.
О, как интересно.
Конечно, да.
Что вы им показывали?
Тут, знаете, есть что показать.
Не, я вижу эти экскурсии рядом с нами на Старом Арбате.
Но у меня был такой эксклюзивный вариант, потому что я... Конечно, не работала с турагентствами вот как бы по найму, потому что я не могла себе это позволить. Были люди еще знакомые из Пекина, которые в Москве работали, или у них самих было турагентство, либо занимались вот организацией поездок китайцев в Москву, и они меня приглашали, когда были какие-то такие небольшие группы, в основном 1, 2, 3 гостя, достаточно таких, ну, приезжают на переговоры, там, бизнес или еще что-то. И вот я договаривалась за отгулы или там суббота-воскресенье, и вот так вот там раз в месяц, там где-то 2-3 дня с ними поработаешь, уже можно было жить.
Я к чему? А скажите нам что-нибудь красивое на китайском.
Джем полюдал, шушема.
Что?
Даже не знаю, что вам сказать.
Красиво
звучит, отлично, да.
Хорошо, а как вот 98-й год, значит, МИД, потом в 2003-м, если я правильно понимаю, вы уже руководили отделом в ДИПе. Что это за отдел?
Я пришла на работу в департамент информации, но как бы не в сам основное подразделение, а в его такой спутник-сателлит в виде редакции дипломатического вестника. Это и географически, и морально. Это было совершенно такое независимое подразделение. Оно находилось не в центральном здании, оно находилось, знаете, мы это называем, ну, раньше называли, сейчас уже нет, гастромит. Это 7-й континент. Пересечение Садового и Старого Арбата. И там над 7-м континентом как раз были этажи, в которых сидели несколько департаментов. И самое было подлообидное, что мы сидели, ну, не помню уже, там, условно говоря, там, может, на 2-м этаже или на 3-м. А над нами сидел как раз тот 1-й департамент Азии, куда я не попала. Да, это тоже было, конечно, жестковато.
Вы старались громко ходить, я думаю, стучать каблуками.
Нет, я нормально общалась с коллегами. Они, мне кажется, смотрели на меня, конечно, как на такого, знаете, сбитого летчика. Но ничего, мы там работаем. Но почему я это говорю? Потому что, вот вы представьте, для меня, у меня целый день был вот в этом гастромиде, я проводила, приезжала, уезжала, все. Для меня приход в центральное здание министерства, это было, ну, наверное, как поездка на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. То есть это было культовое мероприятие, и если меня отправляли с какими-то бумагами или с каким-то там вопросом центральное здание, причем центральное здание не центральная его часть, а опять же там в правую пристройку, где сидел департамент, это было действо. То есть надо было, можно было бы там, себя привести в порядок, одеться нормально, в общем, подготовиться к умной беседе, это было что-то. А уж центральная часть здания, это было, ну это вообще. А ни о каких командировках там или еще о чем-то, даже я и думать не могла.
А что вы делали там?
Я работала редактором. Мы выпускали, это было ежемесячное издание. Сейчас оно у нас есть, но это уже ежегодник. А так это было ежемесячное издание, настоящая редакция. И у нас было несколько там тематических разделов, указы президента, постановления правительства по внешней политике, материалы Министерства иностранных дел и статьи. Я отвечала как раз за первую и за последнюю часть. Все, что связано было по линии президента, председателя правительства, выходившее по внешней политике, например, там договор там России с какой-то еще страной, указ там о чем-то. Но это 98-й год. Так сказать, прогресс коснулся многих мест, но не гастромида, потому что у нас тогда был рулонный факс. Представляете, все эти указы приходили откуда-то, вот так вот, и у нас было марш-бюро, которое это все перепечатывало, потому что, конечно, ни интернета, ни там сканеров, такого еще поменьше.
В 98-м году?
В 98-м году,
да. В гастромиде,
тебе сказали. Конечно.
Да.
И,
прямо почта, понятно.
Второй был, да, такой был момент, что была еще российская газета, откуда вырезали мои ножницы. Те же самые. Потому что есть ряд документов, которые вступают в силу после опубликования в российской газете. И вот, значит, мы вырезали. Это была неинтересная часть работы. Надо было просто считывать, сверять и так далее. А интересная была часть связана с редактированием публикаций либо российских дипломатов, либо экспертов, которые у нас публиковали свои статьи по совершенно разной, различной тематике. Это было интересно. Была новая тема, я общалась с этими авторами там, и так далее, и так далее.
Мне сейчас стало интересно, в каком году интернет пришел в МИД?
Нет, он пришел раньше, но он был не везде. Это было не дешевое удовольствие.
Из центральной части.
Ну да, в департаменте он уже был. Я помню, приходила и смотрела на этот сундук со сказками.
Компьютер с интернетом.
Но был же еще, помните, модемный интернет.
Да, да, который звучит. Да, тук-тук, вот эта вот штука, да.
Да, это была пора ICQ, я помню, значит, тут у каких-то сотрудников уже высказывается. Ку-ку.
И сейчас, наверное, с мессенджерами в МИДе-то не побаловаться.
Не, нормально все.
Можно?
Конечно.
А как
не можно, а нужно. Но есть же открытая информация, а есть закрытая информация. Она вся, так сказать, ранжируется.
А когда вы с Лавровым познакомились? И как?
О, мы сначала про 2003 год.
А, да.
Это очень интересный момент. И я помню это... Очень много в моей жизни произошло именно так. Я помню, мне дали редактировать статью про космический мусор. Она была какой-то, ну, такой необычно странно умной. Я все пыталась представить человека, который ее написал. Космический мусор, представляете? И действительно проблема. Это сейчас, кстати говоря, многие об этом уже знают. А в 98-м году, ну, кто знал, что такое космический мусор? А это там целая, знаете, история. И я, значит, редактирую этот материал, мысленно пытаюсь представить себе автора. И у меня возникло там несколько вопросов. Я звоню этому человеку, звоню в Вену, потому что это наш сотрудник, наш коллега, который работал в Вене. И задаю эти вопросы, мы с ним беседуем, по голосу идентифицировать невозможно, все нормально, публикуем статью. Проходит какое-то время, и оказывается, что у нас... Оказывается, почему? Потому что мы же на отшибе, мы же не в центральной части. Оказывается, что у нас поменялся директор. И так оказалось потом, что тот человек, чью статью я редактировала, он автор вот статьи про космический мусор, Александр Владимирович Яковенко, стал новым директором Департамента информации и печати. Совершенно случайно мы с ним познакомились. Тоже суд. И дальше меня пригласили уже в центральную, вот в правую престоль центрального здания, и я стала работать с ним, с удивительным человеком и фантастическим профессионалом. И поэтому к 2003 году я уже занималась совершенно другими вещами. Мы разработали такую новую вещь. Сейчас она абсолютно вообще по анализу. Думаю, так как же было до этого. Тогда никто этим не занимался. Подготовка стенограмм и публикация их на сайте министра иностранных дел. То есть то, что сейчас является неотъемлемой частью, раньше этого просто не было. То есть все, что говорил министр, это можно было частично найти в агентствах, и если повезет, может быть, где-то еще в каких-то сборниках, если это кому-то бы пришло в голову опубликовать вот в каком-то наборе материалов. А мы решили поставить эту тему, этот вопрос как бы в такое системное русло и начали это делать. Тогда, правда, получалось это не так оперативно, потому что и диктофоны, и я помню, я ездила в особняк, на троллейбусе записывала, возвращалась обратно в МИД, расшифровывала, редактировала, согласование проходила, потом там, может, на следующий день вот выставлялась и так далее. Сейчас это все онлайн, трансляции, и через пару часов все это выставляется. Да.
А вы помните тот момент, когда вы поняли, что карьера как-то сдвинулась и пошла наверх?
Да я вот как-то... У нас, понимаете, что значит карьера? У нас есть установленные должности и ранги. То есть это не то, что, знаете, вот есть люди, допустим, группа из там 100 человек, и вдруг на кого-то падает взор и говорит, вот быть тебе тем-то
или тем-то. По рангу.
Да, у нас есть четкая лестница. Ты приходишь как референт, раньше были референты, старшие референты. Я приходила, тем, у кого красный диплом, и сразу давали атташе. Вот я сразу пришла атташе. И дальше третий секретарь, второй, первый. И мало того, есть установленные сроки прохождения вот этой вот как бы лестницы. Mm-hmm. Но они варьируются. За особые заслуги тебя могут чуть раньше сделать. Mm-hmm. Если совсем все плохо, то могут там держать и так далее. Но это опять же вопрос не десятилетия, а здесь там полгода, там, может быть, месяца какие-то. Mm-hmm. И с рангами то же самое. И поэтому, в принципе, здесь достаточно все, ну, как бы, ну, линейно. Да. Я не знаю, что это значит, но...
О, хорошая.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». У нас сегодня в гостях официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Нам нужно прерваться буквально на пару минут, потом продолжим эфир.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». В студии все еще Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наши сегодняшние гости. Это официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Мы много узнали уже о нашей гости в первой части.
В тот момент, когда вы из замов перешли в руководители, да, департамента, от чего пришлось отказаться?
Зам, это вы так знаете, что вы так? Зачем вы с нашими должностями брезгливы? Зам – это категория руководителя уже.
Ну, хорошо.
Но это зам, уже вообще космос.
Зам отпало, вот, значит, да? От чего отказаться-то пришлось? Наверняка же пришлось пойти на какие-то компромиссы, вот изменить какие-то привычки, изменить какие-то свои...
Ну, ответственность повысилась, и это касается всего, вот вообще всего, и того, что я делаю на работе, и того, что я делаю вне работы. Ты просто понял, ну, не ты, а я поняла, что все, что я делаю, за этим уже стоит не просто моя история, но это воспринимается и ассоциируется в том числе с Министерством иностранных дел. Это было принципиально. Соответственно, и ответственность. То есть ты должен ответственно к этому подходить. То есть вот в этом смысле. От чего отказаться? Ну, наверное, конечно, от избытков свободного времени. От этого, да.
Хорошо, а если мы говорим там о социальных сетях, там об Инстаграме, о Фейсбуке, вот раньше это был просто, условно говоря, Фейсбук Марии Захаровой. Mm-hmm. Сейчас это публичная страница официального представителя МИДа России.
Нет, это такая же моя личная страница. Там нигде не написано, что это страница официальная. Там написано, что это страница Марии Захаровой, которая работает в МИДе, закончила МГИМО и училась в такой-то школе. Вот как у всех. Это вопрос корпоративной истории, безусловно. Конечно. И каждая корпорация, государственное учреждение, компания выстраивает свою политику в социальных сетях или позиционирует своих сотрудников в социальных сетях тем или иным образом.
Но при этом вы же прекрасно понимаете, что, скажем, агентство ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, они не будут цитировать Ивана Иванова, который высказался по какой-то политической истории.
Они мне звонят, да? Спрашивают, можем мы процитировать?
Конечно.
Не всегда, но у нас есть не то, что договоренности, я не могу сказать это договоренностями, просто устоявшаяся практика, что они мне пишут там смс-ки, сообщения, как, собственно говоря, и Виталий Рувинский задает вопрос, я могу это поставить на сайт Эхо? Я говорю, да, конечно. Или, ты знаешь, что давай поставь, только давай я напишу какой-нибудь заголовок. Mm-hmm. Или, ты знаешь, я на самом деле еще напишу по скриптум, дождись по скриптум, потом поставь. Вот так.
Mm-hmm. Но все-таки вы понимаете, да, что все, что появляется на этой странице, и все фотографии, которые появляются в Инстаграме, например, включая селфи, там, фотографии там, с детьми, не знаю, в платьях, не в платьях, все это вот по
хороший вопрос директору департамента информации. Вообще, а вы понимаете, что ваши фотографии в социальных сетях?
А как вы? Вот вы сделали селфи, например, или там сфоткали с кем-то, Но вы же как-то принимаете решение, вот эту фотографию там я буду выставлять, это как-то вот, наверное,
стоит. Ну, конечно.
Я вот из чего вы исходите?
Ну, вот, это очень хороший вопрос. Я исхожу из того, что, во-первых, это будет ассоциироваться с Министерством иностранных дел, а никто не будет разбирать, и никто не будет копаться в деталях, что это личная страница, не личная, даже если я 10 раз напишу, что это личная страница, это все равно... И люди правы. Я работаю в определенном ведомстве, я выполняю определенные функции, и, соответственно, никому не интересно, личная эта страница, не личная. И я как раз это приветствую. То есть я и веду эти страницы для того, чтобы люди видели и понимали, кто работает вот на этой должности. Мне это важно. Мне важно, чтобы... Знаете, счастье – это когда тебя понимают. Не одобряют, не хлопают в ладоши, не соглашаются, когда тебя понимают. Еще раз говорю, при этом, возможно, с тобой не соглашаются. А может быть, вообще не соглашаются. Вот, но важно, чтобы понимали, кто ты как человек. И вот это часть, которая... Ну, не часть, это, наверное, одна из таких очень важных мотиваций для того, чтобы я вела и продолжала вести соцсети. Если бы, честно вам скажу, если бы я, может быть, занималась чем-то другим, я бы, может быть, и не вела бы соцсети. У меня нету... Знаете, как меня недавно спросили, это вы так себя выражаете? У меня есть масса направлений, где могу себя выразить.
Это часть работы?
Нет. Нет, это, я считаю, это честность и правдивые отношения, и откровенный разговор, диалог, называйте как хотите, с людьми, которые слушают то, что говорит официальный представитель МИДа. Я считаю, что мы не можем... Вот на сегодняшний день для меня, да, нет понятия, закончилось рабочее время, а потом началось мое личное. Если у людей, которые так или иначе связаны с информацией, с публичной сферой, есть ли такое деление? Вот я, допустим, там человек... Вот тоже мне всегда непонятно. Фотографии там каких-то известных людей появляются, когда они там отдыхают или еще что-то. Люди говорят, о том, что зачем меня фотографировали, я же уже вот не при исполнении. Ну, это же часть тебя, ты же от этого никуда не можешь деться. Конечно, подсматривать нехорошо, конечно, нельзя нарушать
некие правила.
Но ты обязан, ты работаешь на государственной службе, ты так или иначе, ты влияешь на мнение людей. Как же ты можешь не рассказывать, где ты отдыхаешь, что ты делаешь, что тебе нравится? Как?
Ну, тогда вы должны осознавать ведь, что и та риторика, которую вы выбираете, она ассоциируется не просто с риторикой Марии Захаровой, но с риторикой всего Министерства иностранных дел.
Да.
И я думаю, что для вас не секрет, что...
А, вы еще и сдерживаете
себя. Это сдержанное.
Ага. Это я так шучу.
Я думаю, что для вас не секрет, конечно, что стиль там некоторых ваших заявлений, они часто...
Ну, например, давайте. Вот я
ну, например, пример. Скажем слово «младобандеровцы». Да? Это все-таки довольно агрессивная риторика.
А где такое говорю?
Ну, вот я нашла в цитатах, среди прочего, относительно сейчас даже процитирую.
А вы уверены, что это было на моей личной странице?
Ну, как писали СМИ, да. Хотя вот по ссылке прямой нет, это правда.
Так но... Нет, а вы вот мы пришли к этой интересной истории.
Заявление Яценюка – лучшее доказательство того, что на Украине все масштабнее расцветает философия младобандеровцев, вылезших из исторического подполья и требующих реванша за годы забвения своих попранных предков-преступников.
Вот
конец цитаты.
Что же здесь тут такого криминального?
Ну, резко.
Нет, ну, резко. Извините меня, вот я сейчас шла к вам на эфир. Президент Украины заявил о том, что Россия готовит масштабное вторжение на территорию Украины. Это нормально? Это мы о чем говорим? О какой резкости мы говорим вот в оценке этих вещей? Я просто хочу сказать, что многие вещи, которые, допустим, я озвучиваю какие-то материалы, которые готовятся нашими экспертами. Я очень много пишу сама. И то, что я пишу сама, я пишу на своей странице в Фейсбуке. Но есть вещи, которые я озвучиваю, которые, безусловно, тоже ассоциируются со мной. Конечно, я их... Очень часто я их и редактирую. Не то, что часто редактирую, но я все их просматриваю. То есть бывают такие моменты, когда может быть опубликовано что-то, что...
Проскочило.
Что ассоциировано с официальным представителем, но я этого, допустим, не видела. Но такое такого практически не бывает. То есть для меня это очень важно, вот то, о чем вы говорите. То есть есть вещи, которые я правлю, есть вещи, которые я звоню, говорю, ну, давайте, может быть, как-то не так, или а точно ли так, а может быть, нам вот так сделать. Мне говорят, нет. Все-таки вот так. Ну, хорошо, давайте вот так. Поэтому это, понимаете, многокомпонентная история.
А когда...
Ну ладно, бандеровцы, ну разве... Ну, так люди... А как, если люди...
Ну, голосуют... Одно дело, когда это говорит там какой-то рядовой пользователь Facebook, который не является официальным представителем бизнеса.
Ну, ладно, подождите, а как можно назвать людей, для которых Бандера стал героем вот последние годы, которые носят его портреты, которые называют улицы его именем, которые считают его героем? Как... А я не уверена, что они сами каким-то образом бы критически к этому относились. Для них-то это нормально.
Не, ну, послушайте, дело же...
Нет,
даже... Не в слове «младобандеровцы», а в тональности некой. Она очень резкая, эта тональность.
Я вообще письменно это писала.
Ну,
и это чувствуется, да, вот даже в Фейсбуке, когда смотришь на какие-то заявления, ответные, там, не знаю, на заявления там, Штатов, Украины, неважно. Резкая, очень резкая риторка. Вы же понимаете, что
время-то
это...
такое. Ну, что же я могу сделать? Бывший замглавы ЦРУ сидит в эфире телеканала американского и говорит о том, что да, русских иранцев надо убивать, но скрытно или тайно. Ну, как, ну, вы поймите, ну, что же можно на это...
И мне звонят, а он бывший, он же сейчас на лицо.
Но это эмоции минуточку. Или нет?
Вопрос в том, что вопросов нет, что он бывший, а многие нынешние. Замечательно мне сказали корреспонденты западного агентства, почему все время... Это, они мне сказали 3 года назад. Даже нет, 4. Мне сказали, слушайте, ну почему вы комментируете все время заявление Маккейна? Ну кто он такой тоже? Ну он вообще никто не знает, это все. Я говорю, да. И вот сейчас. И вот Маккейн, так сказать, не просто на коне. Вот он и с Обамой, вот уже Обама его там цитирует, вот он уже принимает решение, вот он уже лоббирует и так далее. Понимаете? И я вспомнила, разговаривая с этими корреспондентами, я говорю, вот. Они говорят, да, были неправы. Поэтому, понимаете, здесь же вопрос в том, что в конце концов это центральный канал американский делает, не вырезает это из эфира и считает это нормальным тиражировать дальше и дальше. Это нормально?
Нет, это, конечно, это в любом случае ненормально. Дело же не, мы же спрашиваем не об этом. Насколько вот слова такие, ну, какие-то резкие, которые вы произносите в Фейсбуке или в комментариях, насколько это эмоции?
Есть эмоциональные вещи, конечно. Ну, есть просто, бывает, крик души. Ну, вот по паралимпийцам, ну, реально крик души был. Многие спрашивают, там, вот, там, согласовывать, не согласовывать. Ну, как можно согласовывать? Ну, понимаете, всю сборную паралимпийскую, ну, на тот момент говорилось о том, что ее отстранят. Ну, как? Конечно, тут просто ты сердцем просто пишешь. Конечно, само собой, что я прекрасно осознаю и продолжаю контролировать себя, ну, конечно, там эмоции сплошные. Uh-huh. А как?
А как вы на критику реагируете? Потому что, ну, как бы, давайте будем честными, слово «хамство» звучит часто, да, когда приходят люди в...
У вас, да.
В Твиттере, в Фейсбуке, там...
У меня в Твиттере нету ни аккаунта,
Фейсбуке,
ни
да.
меня.
Хорошо, в Фейсбуке.
Я вот у себя... такого вижу, я имею в виду слово, о котором вы сказали. Возможно, у вас в эфире или там у вас на сайте, да, у вас на сайте жестко. Ну, как опять же мне сказал Виталий Рульский, ты, говорит, только комментарии не читай.
Мы всем говорим, мы сами их не читаем.
Я, что касается критики, я не просто сторонник, для меня это очень важно. Потому что ты должен понимать ориентиры, ты должен понимать, что действительно, наверное, здесь ты был прав, а здесь ты был не прав, а здесь вот человек, которого ты уважаешь, говорит... Ну, это было некрасиво. И это очень важно для меня это важно. И я отделяю критику и поддержку от, как сказать, там, хамства или как-то оскорблений и вот такой, знаете, льстивой лести. Вот для меня эта категория, эти понятия в одной категории, они все вредоносные, то есть вот такое, знаете, оскорбление точно так же вредоносное, как и такая вот, знаете, жуткая лесть такая сладкая. И при этом и критика, и поддержка, они в равной степени имеют очень важное значение. У меня открытый комментарий, у меня не заблокирована страница, я действительно могу удалить, если что-то связано. Ну, я стараюсь, очень много сейчас пошло комментариев, я не могу все, так сказать, не могу все контролировать, но если я вижу что-то связанное там, с национализмом, с там, расизмом, вот это я жесточайшим образом пресекаю, и для меня это просто табуированная история.
Хорошо, а как вы принимаете решение, что вот на эту тему я выскажусь в Фейсбуке, а вот на эту, пожалуй, не буду? Просто, опять же, потому что волнует или не волнует?
Ну, это сложно мне сказать, потому что каждый раз ты читаешь, думаешь, если есть тебе что сказать, если у тебя есть не просто эмоции, но фактура, и здесь же не столько про эмоции, сколько про разъяснение позиции.
Вот просто бывает задача. Бывают такие вещи, когда вот, ну, там, даже по себе уже выскажешься там где-нибудь в Фейсбуке на какую-нибудь тему, тебя так шапку закидали.
Ну, зачем ты это сделал?
Да, и так просто, ты видишь, что, ну, уже просто вот невозможно количество там комментариев или перепостов, или того, сколько тебе уже всего написали. Думаешь, господи, зачем я вообще рот открыл? Ну, честное слово. Вот бывают же такие моменты?
Ну, бывает просто, когда начинают, ну, я не могу сказать слово, там, травля, но бывает, вот, ну, явно какой-то идет какой-то, как сказать, вот такая целенаправленная, заданная определенными людьми. Ну, просто видно, да, 2-3 человека высказывают абсолютно одинаково, как под копирку написанные вещи, и вот идет такой нападение, что ли. Ну, что же делать-то? Ну, во-первых, всем мил не будешь. Во-вторых, ну, это же часть моей работы. Вот если бы я, например, не была связана с публичной сферой, сферой информации, и, не знаю, занималась бы рукоделием, да, и вдруг решила бы что-то написать. Вот тут я могла бы себя корить, думаю, господи, ну зачем тут такая общественная вообще волна пошла? А я не могу. Это у меня все, что я говорю, так или иначе. Основная цель – это как раз-таки реакция там, людей, общества. Вот страшно было бы, если бы этой реакции не было. Ты бы говорила, а тебя бы не слушали.
Ну, да. Еще отдельно, простите, отдельно про разного рода заявления и посты. Вот это мое личное мнение. Я, наверное, смотрю телевизор и вижу заявления чиновников в моменты, когда происходит теракт, погибает много людей или убивают кого-то. Да? И все время удивляешься, думаешь, господи, вот вы комментируете, но как-то можно же по-человечески, не надо говорить сейчас о санкциях. Там,
костюма, да?
Да, и о том, что в другой стране все плохо и так далее.
Ситуация, по-моему, это были теракты. Теракты в Париже, когда, я честно могу сказать, я позвонила на один канал, сказала, ну, слушайте, ну, пожалуйста, выведите меня в эфир, мне есть что сказать. И они меня вывели в эфир, я сказала, что, вы знаете, вот это вот, как сказать, не сарказм, а
злорадство,
ну, это не, сейчас не об этом. Сейчас хорошо о совместных шагах, сейчас нужно думать, как не допустить. Но никакого, вот дословная моя фраза, никакого, умоляю вас, никакого злорадства, потому что это завтра просто банально, потому что завтра это может случиться с кем угодно. Что вы думаете было на следующий день? Даже не на следующий день, а в этот же день. Вот это было действительно, это было просто на радио, на одной из западных радиостанций выходит огромный материал, где написано, что в прямом эфире Захарова призвала россиян, значит, злорадствовать. И так далее. Ну, это вообще было. Я в шоке была. Я позвонила на радиостанцию. Просто, мало того, позвонила на ту телекомпанию, попросила их прислать мне вырезанное даже мое обращение в эфире. Прислала им. Радиостанция сняла этот материал, извинились. Но это западники были. И позвали меня в эфир. Я пришла к ним в эфир, часа два с ними разговаривала и так далее. Вот это невозможно.
Хорошо, а как тогда, ну вот я просто сейчас в Фейсбуке.
А вторая вещь, знаете, какая ужасная? Вот я вам скажу. Я не ожидала, я не хочу называть фамилии, но когда люди, взрослые, связанные с журналистикой, реально связанные с журналистикой, публицистикой, либеральной мыслью, берут фотографии в интернете мои, и, знаете, вот как из видеопотока, ну, когда вот...
Вот
выбирается кадр, когда ты говоришь, там, ну вот,
когда у тебя
искаженное лицо, но не потому, что оно искаженное, а просто потому, что это выхваченный кадр. Плюс еще отретушированная фотография, и взрослые люди, взрослые, известные, известные значит, публикуют эту фотографию с какой-то подписью, что вот истинное лицо отечественной
печати. А вас это задевает?
Это меня задевает, не задевает меня. Я не понимаю, как может взрослый человек, работающий журналистом и призывающий, и выступающий, например, за либеральные ценности, делать такие вещи. Это и подлог, это гадко, это мерзко. Ну, может быть, там все банально, может быть, там какие-то личные какие-то там вещи, но вот это я не могу понять вообще. То есть я готова, понимаете, я готова выслушать любую критику. Но вот после таких вещей ты понимаешь, что... А какая
игра
реакция?
Скоро там где-то.
А где мы вообще? А куда мы...
Про Лаврова расскажите. Как вы познакомились с Лавровым и тяжело с ним работать?
Он был назначен министром в 2004 году. И я как раз, вот занимаясь этими стенограммами руководства, как раз было как-то принято такое решение, что до этого летал только один директор департамента информации и печати. А к этому моменту, это был уже 2004 год, уже было ясно, что уже информационная составляющая действительно имеет очень такое важное значение. И вот было принято решение, что у департамента будет еще летать в рамках, в составе делегации еще один человек. И мы тогда разработали целую концепцию, мы придумали камеру личника министра в виде видеооператора для того, чтобы снимать все записи, выставлять их в интернет. Мы, в принципе, были такими первопроходцами вот в этой мультимедийной составляющей. Всю концепцию придумали и делали это с коллегой. Вот первой полетела моя коллега, потом полетела, в следующую командировку полетела я. И, соответственно, вот это был тот момент, когда произошло, ну, я не могу сказать, что личное знакомство, но я увидела Сергея Викторовича вот на расстоянии близком, и даже он что-то сказал. И для меня это было просто шоком. Состояние, что министр сам что-то такое сказал.
Он говорит.
Ой, мне. Да, да, это было что-то. Был 2004 год.
Ну вот прошло 12 лет. Да. Тяжело с ним работать?
Да вы что? Это счастье, что в моей жизни у меня были такие руководители. Я помню, еще мама говорила, когда я приходила уставшая, вы представляете, вот ты приходишь там 11-12 ночи, зарплата мизерная, ну просто ее практически нет. Действительно ограничения с графиком и все. Сидишь там, жалуешься, ну вот это не так. Ты даже не представляешь, как тебе повезло с руководством. Ну, честно, она говорила про Александра Владимировича Яковенко. Сейчас я понимаю, что да, потому что те первые, вот то, как тебя принимают, условно говоря, вот в твоей первой профессиональной деятельности, как тебя направляют, чему тебя учат, закладывают колоссальные основы того, как ты дальше будешь реализовываться. Мне повезло, потому что, мне кажется, во-первых, мне подарили ощущение свободы. Это для человека, который связан с госслужбой, это фантастика. Именно ощущать, что ты свободный человек. Да, ты часть, конечно, системы, абсолютно. Ты там чиновник, но ты свободен внутри. Ты свободно мыслишь. Ты мыслишь не от того, да, я там напишу, все равно там еще 33 человека надо мной поправят. А ты мыслишь по-другому. Ты переживаешь за каждое слово, ты что-то доказываешь, ты говоришь. И, конечно, профессионально, то есть профессионально. Основа. И поэтому вот мне повезло, потом был и Андрей Иванович Денисов, и Виталий Иванович Чуркин, и Сергей Викторович Лавров, поэтому традиции все те же самые. Нюансировки, конечно, есть, но с ним работать это счастье. А еще огромное счастье, может быть, это такое, знаете, очень эгоистическое заявление, но купаться в лучах той народной любви, которой он окружен. Потому что все, что связано с ним, у людей вызывает просто какую-то искреннюю любовь. И когда люди говорят, вы передайте, пожалуйста, ему привет, пожелания всего самого лучшего, мы его любим. Это так приятно понимать, что или какие же вы все счастливые, что вы с ним работаете. Это факт.
Хочу успеть все-таки задать этот вопрос. В политику не хотели пойти, а то вот по весне писали СМИ, что вас зовут.
Так и по весне, так обычно и пишут.
По осени считают, кто пошел.
Вы знаете, я вот как-то занимаюсь своим делом и исхожу из того, что если устраиваю и руководство, и людей, которые меня, так сказать, сюда привели, то это хорошо. Это то, чем я занималась и многие годы. И сейчас я этим занимаюсь уже в таком достаточно самостоятельном режиме. И мне это нравится. есть моменты, когда действительно мне не нравится то, чем я занимаюсь, именно потому что, как мы сказали, градус нынешней риторики, он иногда зашкаливает, он запредельный, и ты вынужден отвечать, реально вынужден отвечать. И, извините за это слово, на маразм, и на ужас на какой-нибудь, и слова, которые ты используешь, ну, они должны быть использованы. Вот не люблю тогда работу свою. Но так мне нравится, потому что многое, мне кажется, еще и удается.
10 секунд, последний традиционный
не
вопрос.
Не успеем.
Да,
не успеем.
Рискнем. На чем думаете прямо сейчас? Какое решение нужно принять?
Ой, я думаю, что я сейчас от вас поеду домой, и вечер хороший, дождя нет, и будет все хорошо.
Очень на это надеемся. Спасибо большое. Программа «Разбор полета» сегодня у нас в гостях был официальный представитель МИД России Мария Захарова. Спасибо.
Спасибо вам.
Разбор полета.